Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В мире подводят итоги Олимпийских игр в Лондоне. Как оценить выступление сборных США, Китая, Великобритании и России? 5 лет назад произошла авария поезда «Невский экспресс». Почему до сих пор не найдены организаторы этого теракта? Мэр Москвы отменил все прежние распоряжения о реконструкции гостиницы России. Какой именно парк должен появиться в Зарядье? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В разных странах мира подводят итоги завершившихся в воскресенье в Лондоне 30-х летних Олимпийских игр. Эти соревнования прошли весьма успешно, в целом были хорошо организованы, обошлись без большого числа скандалов с судейством. Удачнее других выступила олимпийская команда США, 104 медали, из них 46 золотых, оставившая на втором месте мощную команду Китая. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
В 2008 году в Пекине американские спортсмены не заняли первого места по количеству завоеванных золотых медалей. Больше всего золота тогда досталось китайцам. В Лондоне американцы завоевали на 8 золотых медалей больше, чем китайцы, и на 17 медалей опередили их по общему числу наград. Обозреватели считают, что этот показатель вновь доказал преимущество децентрализованного американского подхода к олимпийскому спорту по сравнению с тем, который ныне практикуется в Китае, а ранее существовал в Советском Союзе. В отличие от Китая и СССР, американские атлеты не пользуются поддержкой федерального правительства. Здесь нет Министерства спорта, а Олимпийский комитет США не получает ни цента из казны государства. Специалист по истории спорта, лектор университета Нью-Хэмпшира Тим Эшвелл не считает, что до начала игр в Лондоне Олимпийский комитет США ставил перед спортсменами задачу во что бы то ни стало победить китайцев. Американский Олимпийский комитет и различные спортивные федерации, конечно, ставят перед собой определенные задачи, и они всегда рассчитаны на победу. На это есть три причины. Во-первых, это, конечно, патриотизм. Все хотят, чтобы победили американцы, и чтобы они доказали, что в спорте им равных нет. Во-вторых, это коммерческие интересы. Чем больше побед одерживают американские спортсмены, тем больше у них корпоративных спонсоров и выгодных контрактов с телевидением. Но, пожалуй, самое главное, это то, что победы на Олимпийских играх популяризируют спорт, привлекают к олимпийскому движению все больше спортсменов, а это очень важно для развития спорта и его будущего. Феноменального успеха в Лондоне добились американские спортсменки. На их долю приходится 56% всех завоеванных американской командой медалей и 66% золотых. Тим Эшвелл считает, что в этом заслуга принятого в 1972 году закона под названием Title IX, в переводе на русский статья 9. Этот закон обязывает средние школы и высшие учебные заведения в равной степени финансировать спортивные программы для мужчин и женщин. Закон Title IX привел к тому, что значительно увеличилось число девушек и женщин, занимающихся спортом. И именно благодаря этому американские женщины добились в Лондоне таких высоких результатов. Несмотря на победу США в медальном зачете, многие американские болельщики обеспокоены потерей некогда подавляющего преимущества США в легкой атлетике, особенно в беге на короткие дистанции. Тим Эшвелл возлагает ответственность за это на Федерацию легкой атлетики. Ситуация с Федерацией легкой атлетики США вот уже на протяжении нескольких лет весьма плачевная. Эта организация, похоже, просто не в состоянии полностью использовать свой завидный потенциал. Но, с другой стороны, наши спринтеры-женщины добились в Лондоне замечательных результатов. Что касается мужчин, то, возможно, это вопрос поколения, и рано или поздно появятся американские спринтеры, способные вернуть США былую славу. Ну и, конечно, дело еще и в том, что у Ямайки сейчас просто выдающиеся спринтеры. Китайский олимпийский комитет и китайские власти, считают Тим Эшвелл, не могут быть не разочарованы выступлением своей сборной. Но второе место в медальном зачете все же большой успех. Они рассчитывали на победу по медалям, но я бы на их месте не очень переживал. Совершенно очевидно, что КНР теперь огромная сила в олимпийском спорте. У них есть все для этого необходимое – инфраструктура, огромное число атлетов и большой интерес к спорту среди населения. Главный вопрос заключается в том, когда Китай станет силой, с которой приходится считаться на зимних олимпиадах. Что касается летних олимпийских игр, вполне можно рассчитывать на то, что Китай будет в числе лидеров и в Рио-де-Жанейро, и после этого. Это был специалист по истории спорта, лектор Университета Нью-Хэмпшира Тим Эшвелл.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Система развития спорта в Китае прямо противоположна американской негосударственной модели. В Пекине за все отвечают партии и государства. Как отмечает международный обозреватель «Радио Свобода», специалист по Китаю Андрей Шароградский, главное внимание в Китае уделялось победе на прошлой Пекинской Олимпиаде, где хозяева вышли уверенными победителями. Результаты игр в Лондоне для Китая скромнее. 87 медалей, из них 38 золотых. Теперь партбилет на стол придется кому-то положить за неудачу?
Откровенно говоря, я очень сильно в этом сомневаюсь. Китай меняется, в том числе он изменился с 2008 года, а тем более с 2001, когда Китай получил право на проведение Олимпиады. Это известно, что вот как раз тогда, приблизительно 10 лет назад, финансирование Министерства спорта Китая увеличилось почти два раза, превышало 700 миллионов долларов. Были организованы как минимум 3000 школ, то, что мы называем школ Олимпийского резерва, в которых несколько сот тысяч, если не ошибаюсь, 400 тысяч юных молодых спортсменов тренировались. Успех в Пекине был достигнут, там задача ставилась, я думаю, очень четко, очень строго, все делалось ради этой цели. Сейчас, я думаю, что Китай пожинает плоды вот деятельности той спортивной машины, которая была создана к Олимпиаде 2008 года. Ну, так или иначе, я думаю, что ничего страшного для китайских функционеров от спорта не произошло.
А понятна ли стратегия развития спорта далее сейчас в Китае?
Эта машина будет продолжать работать, она действительно будет двигаться по инерции, но она будет впитывать в себя черты вот этого нового Китая, потому что все-таки спорт и в Китае превращается в бизнес, это в хороший бизнес. Я пару лет назад был в Пекине и просто зашел в гости к своему приятелю, который купил довольно дорогую квартиру в Пекине, и когда мы с ним ходили, это такой жилой комплекс в престижном районе китайской столицы, мы ходили по нему, и он мне показал на окна, он сказал, вот там живет двукратная олимпийская чемпионка по плаванию. Квартира, которая стоит сотни тысяч долларов, она себе может это позволить. А сейчас вот это сращивание спорта и бизнеса, оно идет довольно активно, и я думаю, что спортсмены думают в том числе и о деньгах. Другое дело, что те, кто проигрывает вот в этой борьбе, а борьба идет жесточайшая, особенно для такой страны, как Китай, они часто оказываются не у дел.
Что китайская пресса и средства массовой информации пишут об Олимпиаде, как они оценивают выступления в целом китайских спортсменов? И много критики, скажем?
Такой, чтобы сильной критики я не видел. Конечно, это прежде всего, по крайней мере, то, что выплескивается на странице «Жимин Бжибао» читаешь, там, конечно, пишут прежде всего о победах. Победы довольно яркие. Бывают публикации неудачники Олимпиады. Ну, прежде всего, речь шла о бегуне на 110 метров с барьерами Люсян, который совершенно неожиданно для многих победил на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Потом все ждали его победы в Пекине, но он неожиданно получил травму. В этот раз он получил опять травму, но заявил, что надеется выступить в 2016 году.
Есть какой-то безусловный олимпийский герой китайский?
Тут я, по крайней мере, такого человека назвать не могу. Вот тут как раз проявляется вот этот характер той сборной китайской, которая приехала. Это некий монолит, приехавший представлять страну. Ну, вот, скажем, Люсян, которую я упомянул, он один из немногих, о ком пишут, что он индивидуалист и любит то, чем он занимается, потому что, как рассказывают, вот детей отбирают в спортивные школы приблизительно так. Приезжает в деревню человек и просто замеряет параметры физические ребенка и говорит, ты будешь заниматься, ну, условно говоря, тяжелой атлетикой. А ребенок может сказать, я вот привыкла бегать вокруг деревни, мне это больше нравится. А ему говорят, нет, ты должен. Другое дело, что, опять же, если взять Китай, ну, даже еще совсем недавно, там, чуть больше 10 лет назад, когда берут ребенка из деревни, где живут бедно, то родители думали о том, как хорошо, что вот ребенок теперь поедет, будет учиться в спортивной школе, пусть он будет заниматься очень много, но, по крайней мере, он может чего-то добиться, тем более стать национальным героем Китая. А сейчас родители могут задуматься, особенно если в городе такое происходит, зачем я буду посылать ребенка в эту спортивную школу, где он будет по 12 часов в сутки заниматься и может быть, ничего не добьется, вместо того, чтобы там начать изучать программирование и получить хорошую профессию, и начать зарабатывать деньги. Сейчас думают и так. И Сирии. И это, кстати, еще раз показатель Китая, современного Китая, где все не так идеологизировано, как это может показаться.
Лондонская Олимпиада обошлась без крупных, по крайней мере, допинговых скандалов. 6 или 7 человек были отстранены от участия в соревнованиях. Помним, вот в частности, что говорили о сборной Китая. Слухи, по крайней мере, ходили о каких-то супергомеопатических препаратах, которые использовались вместо допинга, которые не могли ловить вот для того, чтобы они там невероятные результаты демонстрировали. Можно ли сказать, что изощреннее стала эта система подготовки китайских спортсменов, или просто контроль стал столь строгим, что сейчас уже просто это не протекают, эти спортсмены не попадают на Олимпиаду? Как вы думаете?
Ну, были случаи, конечно, опять же, 10 лет назад, вот это вот приблизительно срок, когда вот началось бурное развитие китайского спорта, потому что напомню, что до 80-го года китайские спортсмены не приезжали ни на какие Олимпиады, в Москве их тоже не было, потом начали участвовать, завоевывали, ну, если я не ошибаюсь, в Сеуле всего несколько золотых медалей. Бывали случаи, когда вводились, скажем, антидопинговый комитет объявляет о введении новых препаратов, обнаруживающих какое-то вещество. И тут же китайская сборная, состав ее вдруг сокращается на 10%. Такие случаи были. Вдруг какие-то атлеты исчезают и так далее. Сейчас, судя по всему, ставка на допинг не делается совсем. Я практически уверен, что очень строгий контроль, например, того, чтобы все были чистыми, потому что вот этих скандалов, я думаю, Китаю сейчас не нужно. Другое дело, система подготовки. Вот, судя по всему, это система подготовки, доведения до автоматизма каких-то движений, работы, вот такого рода, я бы, может быть, это грубоватое обобщение, но вот не творческое отношение к спорту, потому что действительно, даже если посмотреть, в каких видах спорта китайские спортсмены добиваются успехов, это там, где вот такой вот четкость, автоматизм, работа, вот что-то такое. Поэтому иногда складывается, по крайней мере, у меня ощущение вот такой вот безликости. Какого-то такого творческого, живого чего-то нет.
Рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Игры в Лондоне оказались самыми успешными в спортивной истории Великобритании. 65 медалей, из них 29 золотых. Специалисты считают главной причиной удачи реформу организации спорта в стране, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британские спортивные комментаторы в один голос утверждают, что Олимпийские игры в Лондоне превратились в триумф национального спорта. Страна с 60 миллионами населения заняла 3-е место по числу золотых медалей, оставив позади страны, население которых в несколько раз превышает британское. Успехов британские спортсмены добились в велосипедном спорте, завоевав 9 медалей, из которых 7 золотых. В гребле у них также 9 медалей, из которых 4 золотые, в боксе 5 медалей, 3 золотых. 6 медалей достались британской команде в соревнованиях по легкой атлетике, 4 из которых высшей пробы. Британия – единственная страна, не выплачивающая денежных вознаграждений за победу на Олимпиаде. Для сравнения, Россия выплачивает 4 миллиона рублей за золото, это примерно 135 тысяч долларов, не считая значительных региональных премиальных. В Китае премия за золотую медаль составляет более 78 тысяч долларов, в Соединенных Штатах 25 тысяч долларов, в Японии 38 тысяч. По царящему в Соединенном Королевстве мнению, Лондонская Олимпиада станет поворотным пунктом в истории британского спорта. В стране, где спорт не субсидируется государством, а входящие в сборную страны спортсмены вынуждены зарабатывать на жизнь в офисах и на фермах, действительно наступают новые времена. Премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил, что в течение ближайших 4 лет на развитие спорта в Британии будет ежегодно выделяться 125 миллионов фунтов. Деньги будут поступать от Национальной лотереи и Министерства финансов. Спортсмены, входящие в национальные сборные, будут получать специальные стипендии и впервые смогут тренироваться, не заботясь о хлебе насущном. Значительные ассигнования пойдут на развитие школьного и студенческого спорта. Все это делается с прицелом на Олимпийские игры 2016 года, на которых Британия намерена повторить свой успех в Лондоне. Главный редактор журнала «Спорт» Саймон Кони отмечает, что первоначально у Соединенного Королевства был очень скромный медальный план.
Наши расчеты строились на том, чтобы выступить лучше, чем в Пекине. Это была наша самая успешная Олимпиада. Там мы получили 19 золотых медалей. На протяжении последних лет в спорт поступили немалые инвестиции. Еще каких-то 20 лет назад инвестиции в британский спорт были равны нулю. И как следствие, 80-е и 90-е мы крайне неудачно выступали на Олимпийских играх. Однако затем мы изменили отношение к спорту и последовали массированные долгосрочные вложения в спортивную инфраструктуру, в спортивное оборудование, в создание квалифицированных тренерских кадров. И сейчас мы видим результаты этой политики. Однако успех пришел вовсе не в одночасье. Понадобилось 10-12 лет.
В каких видах спорта британские спортсмены добились наибольшего успеха за последние годы?
Бесспорно, это велосипед. Если еще каких-то лет 10 назад у нас было совсем немного первоклассных велосипедистов, то на прошедшей Олимпиаде мы были свидетелями того, как на наших велосипедистов сыпались одна за другой золотые медали. Велосипедный спорт, пожалуй, самый разительный пример того, как субсидии в спорт приносят результаты. Сейчас у нас лучшие в мире треки и тренеры, и как результат лучший в мире велосипедный спорт.
Чем в таком случае вы объясняете довольно скромные достижения британских легкоатлетов и пловцов?
Традиционно в Британии время от времени появлялись выдающиеся легкоатлеты, но легкая атлетика никогда не была приоритетом в британском спорте. Тем не менее, на прошедшей Олимпиаде мы выступили вполне достойно. Этот вид спорта не обладает такой популярностью и зрелищностью, как, например, футбол. Сейчас у нас несколько прекрасных тренеров. И если не на следующей Олимпиаде, то на играх 2020 года Британия получит еще больше золотых медалей. Что касается плавания, то в этом виде спорта мы не особенно преуспели. Результаты наших пловцов на играх в Лондоне очень разочаровывают. Мы надеялись получить 1-2 золота и 3-4 серебряные медали, а получили лишь несколько бронзовых.
Говорил главный редактор британского журнала «Спорт» Саймон Кони. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 13 августа. Сборная России по общему числу олимпийских медалей, 82, это больше, чем 4 года назад в Пекине, оказалась на третьем месте в таблице командных результатов, однако по числу золотых наград 24 осталась четвертой. Без реформы системы управления спортом, считает обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов, в стране сложно рассчитывать на успех на домашних зимних олимпийских играх в Сочи, но и эта реформа в нынешних политических условиях проведена не будет.
В Афинах и в Сиднее россияне по количеству золотых медалей шли на втором месте. А затем в Пекине они были третьими, и вот в Лондоне четвертыми. Вот это единственная тенденция, которая зримо показывает некоторое снижение результатов. С другой стороны, после такого количества критики, которое было обрушено на сборную России в начале игр в Лондоне, когда шли так называемые немедальные для России виды программы, успех такой достаточно серьезный последних дней, когда российская сборная заняла третье место по общему количеству наград, а по золотым отстала, конечно, от сборной Великобритании, но не так, чтобы очень намного. Успех, может быть, и не такой большой, но достаточно такой вполне уверенное место в пятерке сборных, которые культивируют многочисленные виды спорта.
Чем можно связать вот эту нисходящую тенденцию в развитии российского спорта последнего десятилетия?
Конечно, можно говорить, что и огромную роль играет закрытие большого количества спортивных школ в 90-х годах. Да, безусловно, но надо помнить, что этому предшествовало годы развития спорта в Советском Союзе, и именно это развитие, в кавычках, привело к тому, что спортшколы были закрыты после развала Советского Союза. Истоки не в этом. Истоки снижения медального количества, я думаю, здесь очень важный фактор сыграло Министерство спорта, которое своим просто фактом существования, я уверен, тормозит развитие спорта в России. В Америке, я напомню, Министерства спорта нет вообще, как нет его наверняка и в Великобритании. Получается, что в управлении российского спорта существует а. Министерство, государственный орган, б. Олимпийский комитет России, формально общественный, но, конечно же, тоже находящийся под контролем государства, и огромное количество национальных федераций по видам спорта. Значит, пока сигнал придет по такому большому количеству звеньев цепи, от него уже, во-первых, остается половина сигнала, а во-вторых, половина средств уходит куда-то на сторону, как минимум на содержание аппарата министерства. Я думаю, что вот в этом заключается огромная проблема российского спорта.
Если говорить о стратегии развития российского спорта, то на какие виды следует прежде всего обращать внимание, на ваш взгляд, на традиционные, в которых Россия все-таки выступила неудачно, скажем, фехтование или стрельба, или академическая гребля, или на развитие тех видов спорта, которые новые и в которых у России пока нет еще серьезных достижений?
Это зависит от количества талантливых спортсменов. А количество спортсменов в России зависит от того, насколько хорошо работает система отбора в стране. Пока эта система не очень качественная, но даже она позволяет завоевывать высокие места в командном зачете. А на какие виды обращать внимание? Ну, во-первых, я считаю, на плавание, потому что плавание очень медалиемкий вид, и в свое время у Советского Союза еще были огромные великолепные традиции в плавании. Кроме того, проблема у России огромная с игровыми видами спорта. Волейболисты, выигравшие Лондонскую Олимпиаду, это редкий пример, это исключение, которое подтверждает правила. Стрельба, эту стрельбу в России развивает Владимир Лисин, как он подчеркнул, за свои деньги. Но вот в этот раз не получилось, а в Китае стрелки выступили неплохо. Зависит не от какого-то количества медалей в этом виде спорта. Мне кажется, что тут все дело в налаживании системы отбора.
Система управления российским спортом в ближайшие годы не изменится, как бы ее ни критиковали. По крайней мере, это будет не при нынешней гарнитуре власти. Есть ли шансы у России выиграть Олимпиаду в Сочи?
Шансы, конечно, есть. Во-первых, практика показывает, что хозяевам любой Олимпиады примерно процентов 20 медалей, ну, что судьи по молчаливому уговору добавляют, что называется. Во-вторых, федерации тоже не стоят на месте и тоже развиваются, и приглашают серьезных зарубежных тренеров, а где есть, работают со своими. Шансы есть, но соперники же тоже не стоят на месте. Я думаю, что Россия Олимпиаду в Сочи все-таки не выиграет. По той простой причине, что победители прошлой Олимпиады, канадцы, даже с учетом поправок на домашние игры, завоевали такое количество медалей, что соревноваться с ними просто будет трудно. И спортсмены, которые их выиграли, они остаются на ходу. Это все не такие матерые ветераны, а вполне боеспособные соперники. А в России же был некоторый спад, и сейчас он продолжается. Результаты Кубка мира по зимним видам спорта об этом говорят.
Олимпийские игры в Лондоне были очень прилично организованы, прошли без скандалов.
Российские телекомментаторы очень часто и очень много в один голос кричали просто взахлёб, что вот судьи не объективны, что помогают соперникам. Правда, потом показывали телеповтор, и выяснялось, что ничего, что все правильно. Отсюда было почаще и побольше внедрять телеповтор.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Таблица медалей, завоеванных разными командами на Олимпиаде, конечно, не позволяет судить об уровне развития спорта или здоровья населения той или иной страны. Более-менее эта статистика может быть показательной для десятка другого стран, соревнующихся по большинству олимпийских дисциплин. Однако то обстоятельство, что Молдавия и Греция, или Португалия и Габон, или Финляндия и Монголия завоевали равное количество наград, ровным счетом ни о чем не свидетельствует. Напомню, что всего в 30-х летних Олимпийских играх приняли участие спортсмены из 204 стран, представители 79 стран завоевывали медали. Вы слушаете «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. 5 лет назад произошла авария поезда «Невский экспресс». Мэр Москвы отменил прежнее распоряжение реконструкции гостиницы «Россия». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
«Невский экспресс». Организаторы теракта так и не найдены.
Комментарии эксперта.
Музыкант Константин Стракульский об интеллигентных полицейских и майоре Брежневе.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Абаринов о мысли цензуре.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В суде Смоленска в понедельник один из свидетелей по делу активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой заявил, что обнаруженные в ее доме наркотики были подброшены сотрудниками правоохранительных органов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил муж подсудимой Сергей Фомченков. Суд в Ульяновске назначил на 22 августа следующее заседание по жалобе оппозиционера Сергея Удальцова – на вынесенный ему приговор по делу о избиении местной студентки, активистки прокремлевского движения Анны Поздняковой. Так называемая психолого-лингвистическая экспертиза по делу Пусси Райот не имеет никакого отношения к психологии, заявила в открытом письме, опубликованном в интернете, группа российских психологов. По мнению авторов обращения, документ, на котором государственный обвинитель обосновал виновность подсудимых, носит сугубо бытовой характер и ни психологической, ни лингвистической экспертизой считаться не может. Сирийские повстанцы заявляют, что им удалось сбить истребитель правительственных сил МиГ-23 на востоке страны. Они распространили в интернете видеозапись горящего самолета, как утверждается, подбитого огнем земли. Власти Сирии заявляют, что самолет совершал тренировочный полет и упал из-за технических проблем. Число жертв массового убийства на острове Утоя в Норвегии могло быть меньшим, если бы полиция действовала более оперативно. К таким выводам пришла независимая комиссия по расследованию событий 22 июля прошлого года, когда в результате взрывов Осло и стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя погибли 77 человек. Оба теракта совершил Андрес Брейвик, которого сейчас судят. Генпрокуратура России направила польским властям очередной том материалов по уголовному делу о крушении под Смоленском самолета Ту-154.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 13 августа. Исполнилось 5 лет с того дня, когда на перегоне Бурга-Малая Вишера в результате террористического акта произошла авария фирменного поезда «Невский экспресс». Несмотря на то, что власти заявили об окончании расследования этого преступления, виновные якобы были осуждены, осталось много вопросов о том, что же на самом деле произошло в тот день, кто виновник этой трагедии, повторившейся через 2 года, когда против поезда был совершен новый, более страшный акт, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков.
С рельсов сошли электровоз и 12 вагонов поезда. В поезде находились 231 пассажир и 20 человек поездной бригады. Пострадало 60, более 30 было госпитализировано. Из них 3 в тяжелом состоянии. Управлявший этим составом машинист 1-го класса Алексей Федотов в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, как произошла авария.
Едем по расписанию. Выезжаем на перегон Бурга, Малая Вишера. Метров за 20-30 происходит взрыв под моей кабиной, под передней. У меня стекла летят, все в пыли, гарь, как будто вот палёный. Я сразу понял, что взорвали. Я сразу применяю экстренное торможение, бесточевую тягу, опускаю только приемники, чтобы провод не намотать. Все, и мы летим 700 метров. Скорость у меня была 185 км в час. Все, остановились. Я сразу информацию в эфир диспетчеру, дежурной по станции Бургу, что все, крушение, сошли с рельс. Помощник отправляю вперед на соседний путь. По нему должны идти были встречные поезда. Охраняет локомотив, а я дальше бегу вдоль состава назад. Со мной вижу только 104 вагона со мной вместе с локомотивом оторвались. А через 200 метров остальные вагоны там валяются. Ресторан улетел в откос в правую сторону. Штабной вагон перевернувшись. Как бы я не понял сперва, есть дым, нет, потому что стоит такая большая пыль. А пыль была от шпал. Шпалы бетонные, мы их крошили, и это все пыль подымалась. Сразу эвакуацию.
По официальным данным, причиной аварии был взрыв самодельного взрывного устройства, заложенного под железнодорожным полотном мощностью от 250 граммов до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Первыми задержанными по этому делу оказались 2 петербуржца – Андрей Каленов и Денис Зеленюк. Оба причисляли себя к анархистам и участвовали в акциях протеста несистемной оппозиции. Сегодня, 5 лет спустя, Андрей Каленов вспоминает.
Ну, мы собирались с товарищами ехать в Москву, как говорится, на собаках, то есть на пригородных электричках. Узнали об аварии и узнали о том, что электрички отменены. Выждали несколько дней, как раз объявили по радио о том, что движение восстановлено, и мы поехали, собственно, в первый же день после восстановления движения. Доехали до Малой Вишеры, выяснили, что движение восстановлено не вполне, перерыв ожидает нас в полдня, и решили выбираться на московскую трассу, дальше добираться стопом. Недалеко от центра Малой Вишеры, не в лесу, как об этом тогда часто писали газеты. Остановилась машина, предложили предъявить документы, после чего предложили сесть в машину для выяснения личности, но и довезли до отдела милиции, где уже пошел совсем другой разговор. Сразу было заявлено, что вы находитесь в зоне боевых действий. Ну, а дальше стали колоть типа, рассказывайте, как Невский экспресс под откос спускали.
Вся эта история весьма необычно закончилась для Андрея Каленова. Никакой компенсации за месячное содержание под следствием он так и не получил.
Адвокат передал в прокуратуру мой иск с требованием компенсации за моральный ущерб. Максимально долго тянули время, через это время был возвращен иск под выдуманным предлогом, был повторно отослан иск, после чего произошли какие-то странные вещи, адвокат практически перестал этим делом заниматься, и, собственно, на этом все и сдохло. Вот. У меня тогда была не очень легкая ситуация, я не мог сам этим заниматься, а поскольку к каким-то другим адвокатам я не стал заключать договор, то дело было, собственно говоря, замято. Сейчас у меня нет даже никакого документа, который говорил бы о моем статусе. То есть продолжаю ли я являться подозреваемым, являюсь ли я свидетелем, как об этом когда-то заявлялось. Запросы отсылались от разных организаций и лиц. Собственно, следователь по особо важным делам Ущиповский, который в значительной степени вел это дело, он с разницей в одни сутки подписал два ответа на два запроса, совершенно со взаимоисключающим смыслом.
Всего по делу о подрыве Невского экспресса, кроме двух петербуржцев, привлекли четырех человек. Жителя города Чудово Новгородской области Хасана Дидигова, жители Ингушетии Амирхана Хидеева, Макшаипа Хидеева и Саламбека Дзакиева. Отдельно в розыск был объявлен адепт одного из радикальных течений ислама, Павел Косолапов, которого следствие считало организатором теракта, якобы выполнившим заказ лидера чеченских ваххабитов Дукмана Умарова. Лишь через 2,5 года, в январе 2010-го, Новгородский областной суд приговорил двух человек из этого списка, жителей Ингушетии Саламбека Дзакиева и Макшаипа Хиндеева, к лишению свободы на срок 10 лет и 4 года, причем суд так и не смог доказать их виновность в совершении теракта. Они были признаны виновными лишь в незаконном обороте взрывчатки, а Саламбек Дзакиев еще и в разбое. Осужденные потребовали полного оправдания и подали кассационные жалобы, который разбирал Верховный суд Российской Федерации. На его заседании через видеосвязь осужденный Саламбек Дзакиев рассказал об избиениях, которыми он подвергался на следствии. Судьба предполагаемого организатора подрыва Невского экспресса Павла Косолапова до сих пор неизвестна, как неизвестно и то, существовал ли и существует ли этот человек на самом деле. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Укрепит ли Владислав Сурков союз государства с религиозными структурами? Об этом спорят политики и общественные деятели Виктор Аксючиц, Гейдар Джемаль, Александр Осовцов и Глеб Якунин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 августа. Около сотни подписей собрало письмо известных в России психологов. Они поставили под сомнение профессионализм авторов третьей психолого-лингвистической экспертизы по делу участниц группы «Pussy Riot». Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Психолого-лингвистическая экспертиза по делу пан-группы «Pussy Riot» стала одним из центральных моментов процесса. Именно ссылками на текст экспертизы государственный обвинитель обосновывает виновность подсудимых в совершении деяний, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса. Именно на выводах экспертов он базируется в полемике с подсудимыми и их защитниками, отмечают авторы открытого письма, профессиональные психологи, решившие высказать свое мнение о качестве этой экспертизы, поскольку, как считают они, заключение экспертов имеет принципиальное значение для выводов о виновности или невиновности подсудимых. Говорит автор открытого письма, доктор психологических наук, профессор Марина Егорова.
Человек может иметь любое мнение по данному делу, по любому делу, но если он является автором экспертизы, он должен стремиться к тому, чтобы найти истину. Если он доказывает свою точку зрения с фактами в руках, это хорошо. Если у него нет фактов, он должен это признать. Такой вопиющий непрофессионализм. Это возмутило нас прежде всего как профессионалов. Когда психолого-лингвистическая экспертиза появилась в интернете, то возникло сильное недоумение. Текст, в котором нет доказательств, текст, который не использует профессиональный аппарат. Среди людей, которые подписывают наше письмо, люди с разной точки зрения по поводу самого события, выступления девушек в храме Христа Спасителя. Кому-то это очень активно не нравится. Кто-то считает, что это глупость, эпатаж, и так нельзя себя вести. И совсем не все их оправдывают. Но все считают, что решение по поводу них должно быть справедливым. И если экспертиза, подписанная психологическая, является несправедливой, непрофессиональной, мы должны по этому поводу высказаться.
В частности, в открытом письме отмечается, что невозможно сделать каких-либо определенных выводов о мотивации и направленности действий без анализа социального контекста и предшествующей деятельности панк-группы. Авторы экспертизы этим пренебрегли. Кроме того, совмещение сакрального и профанно-низменного может преследовать прямо противоположные цели, как глумление, так и требования прекратить творящееся глумление. Для этого необходим анализ контекста, но он отсутствует. Оценка движений как развратных и агрессивных не может основываться только на субъективном мнении эксперта. Способы оценки элементов невербальной коммуникации в психологии есть, но и они не применялись. И в целом текст носит сугубо бытовой характер с некоторым количеством ссылок на древние церковные уложения и словари, и ни психологической, ни психолого-лингвистической экспертизой считаться не может, заключают авторы письма. Говорит одна из его подписантов, кандидат психологических наук Виктория Юркевич.
Это письмо, прежде всего, от некого унижения нашей профессии, дискредитации, профанации профессии. Психология все-таки не настолько примитивна и не настолько непрофессиональна, как это выглядит из экспертизы. То есть мне просто стыдно за то, что на первый план выдвинулся психолог малоквалифицированный. Ни один из тех методов, которыми сейчас психология гордится, поскольку они какой-то дают возможность хоть сколько-нибудь объективного анализа, не был применен. Примитивность всего этого сочинения, всего, очевидна. Нам-то известно, что можно было сделать более профессионально. Я уж не говорю о том, о чем говорят все, что ссылки на 15-16 какой-то там век, Тульский собор и все. Проблема не в знаке нашего отношения, а проблема именно в непрофессионализме.
С точки зрения закона, при рассмотрении любого уголовного дела экспертиза не имеет приоритетного значения и должна оцениваться судом в совокупности с другими доказательствами. Однако, по словам адвоката Анны Ставицкой, рассматривая обвинения, так или иначе связанные с разжиганием ненависти и вражды, как, например, в деле Пусси Райт или делах организаторов выставок «Запретное искусство» и «Осторожно, религия», судьи придают большое значение тем экспертизам, которые с точки зрения обвинения доказывают вину подсудимых.
Эти экспертные заключения, например, в наших процессах практически полностью были опровергнуты заключениями специалистов со стороны защиты. Но при этом суд всегда отвергал те заключения специалистов, которые были представлены стороной защиты, и безоговорочно доверял тем экспертизам, которые были представлены стороной обвинения. Например, в наших процессах было огромное количество специалистов, которые не просто оспаривали заключения экспертов, которые имелись в материалах дела, а приводили огромное количество аргументов, почему эти заключения научно не обоснованы и почему они, в принципе, не могут приниматься судом. Однако суд безоговорочно доверял экспертам со стороны обвинения и не доверял экспертам со стороны защиты. К сожалению, очень часто сторона обвинения выискивает таких, если так можно сказать, лояльных обвинений экспертов. Например, по моему делу «Осторожно, религия и запретное искусство» фигурировал все время один эксперт Инеева. Она выступала с точки зрения современного искусства. При этом она сама признавалась в судебном заседании, что современное искусство она терпеть не может и вообще не является специалистом в области современного искусства, а больше является специалистом в области религиоведения. Но при этом судья все равно принимал во внимание ее экспертизу, несмотря на то, что она крайне-крайне сомнительная.
Участниц пан-группы «Пусси Райт» Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич судят за участие в так называемом панк-молебне «Богородица Путина Прогони», который в феврале этого года был устроен девушками в масках в храме Христа Спасителя в Москве. Прокурор просил приговорить их к 3 годам лишения свободы. 17 августа в Хамовническом суде Москвы будет оглашен приговор по этому делу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Он продолжает только что начатую тему. Немецкий еженедельник «Шпигель» вынес на обложку своего сегодняшнего номера фотографию одной из участниц группы «Пусси Райот» и посвятил этому громкому судебному процессу сразу несколько публикаций. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
В номере интервью с мужем Надежды Толоконниковой Петром Верзиловым, подборка высказываний под заголовком «Что думают дети искусств о Пусси Райот» и большая статья, озаглавленная «Государство на пути к тирании». Эту статью, заголовок которой говорит сам за себя, написали возглавляющий московское бюро Матиас Шепп и работающие в Германии журналисты Георг Диц и Вальтер Майер. Шпигель также публикует на своей странице в интернете видео о съемках в Берлине канадской поп-певицы Пичес, видеоклипов в поддержку Пусси Райот. А Пусси Райот пишет практически все газеты Германии, рассказывают также радиостанции и телеканалы. Корреспонденты немецких СМИ в Москве постоянно в работе. Видимо, для самих журналистов важно зафиксировать возможное осуждение 3 участников группы судом как следующий шаг режима Путина к тирании. Корреспондент в Москве 1 канала общественного телевидения Германии АРД Инна Рук комментирует московский процесс, на котором она провела много дней.
Внимание к процессу в самой России значительно выше, чем можно было бы ожидать. И это в то время, когда проходили Олимпийские игры, когда в интересе к средствам массовой информации есть традиционный летний спад, когда люди стремятся оказаться на дачах. И несмотря на эти факторы, многие следят за процессом через Твиттер, Фейсбук, через живой журнал, где люди, сидящие в судебном зале, помещают свои репортажи, отклики, цитаты и так далее. Эти страницы в интернете посещают сотни тысяч людей. Никто не мог подобного предположить. Теперь уже понятно, что чем более жестоким будет приговор, тем сильнее будет волна возмущения. Несколько слов о судье. Она не производит впечатления женщины, склонной к мягкости. Если ты сидишь в зале, а я провела там много часов, то ты видишь, что судья — человек явно без тени какой бы то ни было симпатии к обвиняемым. Она часто, нарушая правила судопроизводства, обрывает подсудимых и адвокатов. Все это говорит о том, что у этой женщины и в мыслях нет возможности признать девушек невиновными. У судьи за спиной ее путь с 2008 года, и она вынесла за это время только один оправдательный приговор. Но этот ее результат не особенно выделяется из российской судебной статистики, согласно которой существенно более 90% всех процессов в России заканчивается осуждением обвиняемых.
Газета «Die Welt» со ссылкой на журнал «The New Times» сообщает о решении адвокатов подсудимых Марка Фейгина и Николая Полозова начать оформлять свою личную опеку над детьми, соответственно, Толоконниковой и Алехиной, на случай их осуждения и возможных попыток отобрать у них детей. Заголовок в той же газете «Die Welt» «Пусси Райот. Юная Россия пробуждается» предпослал материалу, в котором несколько интервью с молодыми россиянами, сторонниками группы. Какова будет их дальнейшая судьба, также зависит и от судьбы 3 обвиняемых. В заключение еще об одном интересном материале на странице журнала «Шпигель» в интернете. Статья Себастьяна Хамелеля озаглавлена «Как Путин спас поп-музыку». Отмечая активизацию звезд поп-музыки в поддержку и защиту Пусси Райот, журналист в частности пишет: «Смерть мировой поп-музыки и ее воскресение из мертвых отделяет друг от друга всего несколько дней. Когда на церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне в конце июля никто иной, как группа Sex Pistols, пропела в присутствии королевы государственный гимн «Боже, храни королеву», это выглядело как максимальное обесценивание всех смыслов и идеалов, за которые выступали на протяжении десятилетий представители поп-музыки. Потому что собственная песня группы Sex Pistols с тем же названием, возникшая в 1977 году по поводу очередного юбилея пребывания королевы на троне, была полна критических на грани фола комментариев. В частности, солист Джонни Роттен пропел тогда фразу, в которой правление королевы называлось фашистским режимом. Песня стала гимном гимном английских панков и панк-движения вообще. Сингл с песней, где на обложке королева была изображена с заклеенными глазами и ртом, возбудил один из крупнейших скандалов в истории поп-музыки. После выступления на открытии Олимпиады поп-музыку можно было бы уже признать утратившей значимость и похоронить, если бы 8 августа мир не облетела фотография Надежды Толоконниковой перед зданием суда, где мы видим ее со вскинутым кулаком и плотно сжатыми губами и с надписью на футболке «Но пасаран» они не пройдут в окружении охранников и полицейских. Если у ветеранов панка все так или иначе в порядке с головой, то жизнь предлагает им возможность для реабилитации после олимпийских радостей, возможность, которой грех не воспользоваться. Не сделают ли они, например, версию своей классической песни, заменив королеву на Путина? Скажем так: «Боже, спаси Путина, этот фашистский режим». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все прежние распоряжения городских властей реконструкции гостиницы «Россия». Связано это с новой концепцией развития территории района Зарядье, где теперь планируется, согласно идее Владимира Путина, разбить городской парк, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова.
Сергей Собянин отменил 6 решений, касающихся реконструкции гостиничного комплекса «Россия» и кварталов района Зарядье. Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в ближайшее время сохранившуюся подземную часть гостиницы России одноименного концертного зала разберут, а ограждения вокруг этой территории демонтируют. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о реконструкции гостиницы России еще в 1994 году, но тогда не удалось найти инвесторов, чтобы реализовать эту идею. Спустя 10 лет, в 2004 году, первый заместитель мэра столицы Владимир Ресин вновь вернулся к идее реконструкции гостиницы. В этот раз речь уже шла о сносе. На ее месте собирались построить многофункциональный комплекс зданий. В итоге в 2006 году гостиница «Россия» была закрыта, а спустя 2 года снесена. Предполагалось, что реконструкцией Зарядья займется британский архитектор Норман Фостер. По его проекту вместо гостиницы «Россия» должны были появиться не только новые гостиничные номера, но и парковки, объекты культуры, торговые и развлекательные площадки. Но столичные власти концепцию британцы не утвердили. К 2011 году актуальными остались 2 варианта застройки этой территории. На месте снесенной гостиницы «Россия» могли построить парламентский центр или же возвести деловой центр с гостиницей. В январе 2012 года Владимир Путин, на тот момент бывший премьер-министром России, предложил восстановить на этой территории парковую зону. Мэр столицы Сергей Собянин с этим предложением согласился. 1 февраля Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы объявил конкурс на разработку концепции развития района Зарядье. К рассмотрению приняли более 100 проектов, в том числе и зарубежных авторов. Сергей Собянин пообещал, что концепция развития будет разработана до 2013 года. Кроме этого, территория, где раньше располагалась гостиница «Россия», входила в список мест, отобранных для создания своего рода московского гайд-парка, открытой площадки для дискуссий. Однако в июле столичные власти исключили Зарядье из этого списка, несмотря на лидерство в интернет-голосовании.
Рассказывала корреспондент «Свободы» Наталья Джан-Паладова. Гостиница «Россия» на 5300 мест была возведена на месте старого района Зарядье в середине 60-х годов по проекту архитектора Дмитрия Чечулина на стилобате одного из 8 высотных сталинских зданий. 4 12-этажных корпуса, фасады которых были отделаны алюминием и светлой облицовкой, были увенчаны 23-этажной башней. В южном корпусе находился концертный зал «России», двухзальный кинотеатр «Зарядье». Решение о сносе гостиницы мотивировалось тем, что здание якобы сильно обветшало. Новое решение об организации парковой зоны объяснили напряженной транспортной обстановкой в центре Москвы. Но почему именно парк и какой именно парк? Я беседую с московским архитектором Юрием Аввакумовым.
Сумрачный дом был такой. И, в общем, он, поскольку он занимал огромную площадь, то его и обходить было тяжело. И все эти церквушки какие-то карикатурные казались на фоне, вот, которые по Варварке-то располагаются. Даже вот в отличие от Националя, который все-таки делался по каким-то традициям модернизм, более-менее грамотно наследовал, Миссу фон дер Рой, если можно так говорить, то это, конечно, был просто гигантский дом. Кажется, это была самая большая гостиница Европы. Когда она появилась, я помню, что это производило какое-то впечатление, но только за счет такой грандиозности самой стройки.
Вам кажется удачным решение разбить на месте гостиницы парк или сад, сквер какой-то?
Да, ну, как бы и да, и нет. Вы знаете, я помню, что мы однажды, когда-то очень давно, уже лет 25 больше назад, выиграли с приятелями конкурс на центр города Гагарина. Приехали туда посмотреть, что же мы такое выиграли. Сойдя с электрички, спрашиваем там у какого-то местного жителя, как пройти в центр. А вот, значит, идете через парк. И даже взялся нас, по-моему, сопровождать. И по пути рассказал, что тут каждый год приезжают комсомольцы и там комсомольские стройотряды, то их посылают строить парки. Говорит, весь город уже засадили там чем-то. В общем, когда больше никто делать ничего не умеет, то есть строить не умеют эти комсомольцы, их бросают на парковое строительство. Вот это примерно такая же ситуация. Мы ничего больше у нас не получается, поэтому давайте сделаем парк, хуже не будет. Конечно, должно было предшествовать всему этому решению какое-то исследование все-таки, насколько там парк нужен, насколько он хорош, какой парк. Вообще, потому что парков уйма разных бывает, образовательных. Может, там Луна-парк должен быть, я не знаю. Поскольку решение, как мы знаем, было принято так вот с кондачка, то, конечно, доверия такому решению нет. Вот у меня, например, есть версия не парк там разбить, а лес. Причем в точности постараться повторить картину Шишкина утром в Сосновом Бору и временами выпускать туда мишек. Вот ради одного кадра, я думаю, там туристы просто толпиться будут.
Это отличная идея, но я вам хочу сказать, что вам не равняться все-таки с творческой мыслью того исследователя, благодаря решению которого возникнет парк на месте гостиницы «Россия», поскольку это инициатива Владимира Путина, я думаю, что она и была подхвачена. Уже же проводился некоторый конкурс, там довольно странный, потом оказалось, что он неофициальный. Там планируется еще какой-то памятник, связанный с российской историей, там какие-то совершенно чудовищные предложения о монументализации российской национальной славы. Что там по архитектурному бы надо поставить, как вы думаете, так, чтобы облагородить или сохранить пейзаж?
Я, как бы, вы хотите, чтобы я уподобился великому Путину, чтобы я так сходу, опять же, не думая, сказал, что там нужно делать? Но я не знаю. У нас ведь еще очень сложный климат. У нас вот сейчас лето, и мы смотрим на зеленые деревья вокруг и радуемся. А потом просто наступает мрачная довольно осень, деревья без листьев. А потом начинает наступать зима, которая чем дальше, тем позже наступает со снегом нормальным. Вообще говоря, очень тяжело придумать парк, который одинаково хорошо бы функционировал, я так уж такие слова буду употреблять, и зимой, и летом. И так, чтобы вот и горки были, и покататься, и все вот так вот красиво и девственно, и вот там какая-то, может быть, лыжня прошла. Очень легко попасть в такой бред, когда летом все радуются, и чуть ли не шезлонги ставят, и на газонах загорают, а начиная с октября месяца, это просто мертвая зона, в которую зайти страшно. Очень ответственное решение с этим куском природы в городе. Ее, конечно, не хватает, но не знаю, что делать. Монументов, да, в общем, их хватает. Вы знаете, те же примеры более цивилизованных сообществ там говорят о том, что историю можно создавать просто вот давая имена, я не знаю, музеям и даже отдельным музейным залам. У нас этого нету. У нас как-то людские имена исчезают. То есть, кроме, там, что мы помним, метрополитен имени Ленина. В конце концов, как говорил один мой приятель когда-то, в Москве нет плохих мест. Поэтому все остальное уже дальше зависит от таланта архитектора, как это сделать. Но это во многом зависит от правильно поставленной задачи. Если верно сформулировано, то дальше все может как по накатанному пойти. А так...
Нужна бы какая-то профессиональная дискуссия о том, что вообще должно быть на этом месте, прежде чем принимать решение.
Вот должна быть прежде всего открытая профессиональная дискуссия, чтобы кто-то сначала опубликовал свои доводы, чтобы кто-то с ним согласился, не согласился, обсудил там и так далее. Чтобы профессионалы между собой могли общаться в открытом режиме. А дальше к этому могли бы подключиться и все прочие. И этому не помешала бы какая-то выставка, ну, едва ли не в Манеже, например, где вообще бы рассказывалось про сады и парки, про то, как они, не знаю, живут в других городах мира. Вообще, как бы, такая просветительская выставка. И в то же время там же можно было бы разместить эти материалы архитектурных исследований, предложений и прочее. И там же можно было бы устроить огромную народную дискуссию. И таким образом, Манежу вернулась бы, между прочим, какая-то социальная жизнь его, давно уже как бы замененная там какими-то шубами и ярмарками меда. Все это можно делать, и все это делается, и даже вроде бы придумать все, то есть не у нас, но даже придумывать ничего особенного не надо. Но все должно быть, ну, как бы сказать, разумно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Джанпаладовой, был московский архитектор Юрий Аввакумов. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все прежние распоряжения городских властей о реконструкции гостиницы «Россия». Вот так обстояли дела в понедельник, 13 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и в моем Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».